Мир Божий вам, братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие и помолимся. Евангелие Матфея, откройте, пожалуйста, свои Библии. Евангелие Матфея, 12 глава, мы прочитаем с 9 по 14 стихи, включительно Матфея, 12 глава. Итак, здесь следующие слова написаны. «И отошед оттуда, вошел Он, то есть Христос, в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как и другая. Фарисеи же, вышедши, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус узнал, удалился оттуда». Помолимся Ему, до Иисуса Христа. Итак, мы сегодня обратим наше внимание на следующее, на исцеление этого человека, который имел сухую руку. Так вот, конфронтация между фарисеями и Иисусом Христом продолжается. Их нисколько не охладил ответ Иисуса Христа, хотя ответ его был очень краткий, очень понятный, без всяких увиливаний, ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы. Все понятно, не нужно никаких комментариев. Он Господин Субботы. Но их это не удовлетворило. Они задумали нечто другое, им нужно найти причину для того, чтобы обвинить Господа. У них своя цель, у них свое намерение. И они не успокоятся до тех пор, пока они его не сделают. Так вот, наш Господь жил и трудился в очень ужасное время. Очень ужасное время. Вы знаете, что официальная религия, иудаизм, эта религия была развращена и коррумпирована полностью. Священники, книжники, фарисеи, эти люди только на словах верили в Господа, эти люди только на словах признавали Бога. Жизнью своей же совсем иначе, они жизнью своей отрицали Бога, они жили как самые невежды, как безбожные люди. Посмотрите, незадолго до пришествия Христа пророк Михей, один из малых пророков, он смотрит на общество народа Божьего, и вот он говорит, 7 глава книги пророка Михея, «Горе мне! Горе мне!» Почему тебе горе, пророк? Второй стих. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят оковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, судья судит за взятки, вельможи высказывают злые хотения души своей». И извращают дело. Лучший из них, как терн, справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. И дальше прочитайте. В действительности ужасное время. Недаром Христос, когда уходил, когда его взяли уже для того, чтобы совершить над ним это свое гнусное дело. Он сказал, сейчас ваше время и власть тьмы. действительности это была абсолютная тьма. Почему так получалось? В чем проблема? Почему такая конфронтация между теми, кто в действительности должен был бы с радостью, с распростертыми руками встретить Иисуса Христа? Ведь, по сути дела, они же каждый раз читали в синагогах, читали Писание, что должен прийти ожидаемый всеми, или, вернее, желаемый всеми народами. Мессия должен прийти. А в чем проблема? Первая проблема – это самая главная проблема. Вы помните, когда в прошлый раз мы говорили, когда фарисеи увидели, что ученики срывают колосья, то Христос им что сказал? «Разве вы не читали?» Они не знали Писания. Они наизусть позаучивали многие-многие цитаты. И они думали, что это то, что нужно. Но они не знали Писания. Дальше он говорит, или не читали вы в законе, и второй раз наш Спаситель обращается к ним, или вы не читали, то есть вы не знаете Писания. В Евангелии от Матфея дальше написано, что Христос обращается к ним и говорит, что вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Не знаете этого. Вторая проблема заключалась в том, что они ненавидели Христа, потому что они не имели любви к Богу. Вот она проблема. Они были только потребителями, которые брали, Господь им давал, брали, но у них не было именно вот этой сыновьей привязанности к Богу. Даже Господь наш, посмотрите, что Он говорит, Евангелие Иоанна, 5 глава, 42 стих, Господь наш говорит, «Но я знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Евангелие Иоанна 6, 42. И так они расстались, смотрите. Христос засвидетельствовал им, что Он есть Господин субботы, то есть Он владыка, и Он их оставил. Он оставил их со своими проблемами. Он не для того пришел на землю, чтобы состязаться с фарисеями и книжниками, чтобы с ними спорить, с этими озлобленными людьми. У него была цель, и поэтому он пришел ради исполнения этой цели на эту землю. Поэтому, если вы отвергаете меня, если вы не принимаете меня, я вам не подотчетен, Господь оставляет их со своими проблемами. Итак, дальше мы читаем, он пришел в синагогу их. Христос в синагоге. Первое, на что мне хотелось обратить ваше внимание. Итак, суббота не для споров, не для состязаний, не для выяснения разногласий. Суббота для синагоги. И он идет туда, в эту синагогу. Что это значит? Суббота – день покоя. Этот день всецело посвящен Господу. Этот день посвящен служению Богу. Этот день посвящен для того, чтобы поучаться Священному Писанию, для того, чтобы слушать, когда они приходят туда, в синагогу. Там им читается закон, там им объясняется. То есть они пополняют кладовые своего сознания, пополняют Словом Божьим, живым, действенным. Вот что значит суббота. Братья мои, дорогие сестры, этот пример показывает нам о том, он вошел в синагогу, он показывает нам, что наш долг, как людей верующих, в день покоя, никаких развлечений, никаких своеволий. День покоя – это день служения Господу. И наш долг быть на богослужении. Наш долг пребывать в Доме Божьем, чтобы поучаться, чтобы слушать наставления, чтобы внимать Слову Божьему, то есть, чтобы пополнять свое сознание именно живым, вечным Словом Божьим, потому что все пройдет, а слова мои вечны, говорит Господь. Навеки Ты утвердил Слово Твое, так говорит псалмопевец. Поэтому, милые мои, наше место в Доме Божьем не должно пустовать. Оно не должно быть пустым. Мы должны всегда быть на этом месте. Как говорится в одном псалме. «Послушаю, что скажет Бог из книги дивной и святой». Где? В Доме Божьем. Следующее, что очень-очень важно – этот день поучения и наставления, и поэтому Христос использовал это время для того, чтобы учить не только книжников, не только фарисеев, но чтобы и учить простой народ. Простой народ в основном это был невежественный народ. Помните, когда Христос одного юноша исцелил, и начали его допрашивать эти книжники, эти все, и он тогда говорит: «О, не хотите ли вы сделаться его учениками?» и так дальше. А они говорят: «Ты невежда, ты родился во грехах, ты будешь нас учить еще?» Вот этот простой народ в действительности, он был темный народ, он не понимал ничего, он не знал ничего, потому что никто его не учил. Эти пастыри, это пастыри, Христос сказал, они пасли сами себя, они пасли. Они беспокоились о себе, вот что их волновало. Поэтому для этой цели Господь использовал этот день, посвященный Господу. Поэтому я хочу сегодня, чтобы нам нужно научиться у Христа дорожить временем. Видите, Он отошел оттуда, Он вошел в синагогу, потому что Он не пришел с ними спорить и доказывать. Он их оставил со своими проблемами, а Сам пошел в синагогу. Поэтому нам нужно научиться дорожить богослужениями, научиться дорожить молитвенными общениями. Я сегодня прочитал, читаю Джона Пайпера сейчас, его две книги очень важные, «Жажда о Боге» и вторая подобная. И вот он там описывает одного юношу, который, хотя американец сам, но он вырос в Южной Корее, там на радиостанции, где трудились наши миссионеры американские. Вот, и он рассказывает, что мой отец всегда ходил рано утром, в 4 часа, они все пастыря там собирались для молитвы, в 4 часа утра. И он меня будил всегда 3:30 и брал меня с собой, хотя я был маленьким. Когда мы туда приходили, говорит, я садился возле прохода там, вот, то есть выхода, а они там собирались, они там молились. И вот он говорит, я запомнил, и до сих пор в моих глазах один кореец без обеих ног, они были очень бедные, вот, и у него не было костылей, чтобы он мог, значит, на костылях или на коляске, как здесь ездят, вот, инвалиды, которые не имеют ног. И он говорит, я помню, как он спешил, у него не было обоих ног, но он всегда на руках опирался и свое тело волочил и волочил, он всегда в 4 часа спешил, чтобы побыть вместе на молитвенном общении. Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться дорожить молитвенными общениями. Нам нужно научиться дорожить нашим совместным поклонением Богу, нашими богослужениями. И этому мы можем научиться у нашего Господа. Посмотрите, псалмопевец 118-го псалма говорит: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». 118-й Псалом, 162-й стих. «Радуюсь я». Почему? То, что тебе удалось, или ты смог выступить, или еще что-то, нет. Я радуюсь тому, что я был там, что я слышал Твое Слово, и оно осталось в моем сердце, и это для меня слаще меда и меда сотового. И это для меня как величайшая драгоценность. Второе из того, что мы прочитали, обращаю ваше внимание, на человека в синагоге, человек, который находился в синагоге, и Христос его встретил. Удивительно, смотрите, что получилось. Если вы будете читать внимательно, прочитайте дома Евангелие Марка, 3 глава, прочитайте дома Евангелие Луки, 6 глава, и вы увидите немножечко расхождение. Здесь евангелист Матфей, он показывает нечто другое в своем описании, что Христос вошел в синагогу, и там были люди, которые его искушали и хотели его обвинить в чем-то, и они задали ему вопрос, используя этого человека. Но когда вы будете читать Евангелие Марка, Евангелие Луки, то вы увидите, что это была не первую субботу, он вошел в синагогу, и там ничего не было, ничего не написано, о чем он там говорил. Но когда он второй раз, на вторую субботу пришел в синагогу, то это случилось именно второе посещение Иисуса Христа и этой синагоги в этом же городе. По всей видимости, как я понимаю, читая этот текст, вот что... Этот человек, заметьте, здесь написано, он не просил у Христа, он сидел в общих рядах где-то. Христос проповедовал, Христос учил, потому что, когда вы будете читать Евангелие от Луки, то когда они начали его спрашивать, Иисуса Христа, можно ли, то Христос говорит, поднимает этого человека и говорит, поднимись, встань. Он, видимо, сидел там где-то в рядах все, поднимись и выйди сюда на середину. И мы будем говорить, то есть он находился где-то там, внутри, вот. Так что мы не знаем, был ли он в первую субботу или не был. И это наталкивает меня на размышление, что если его не было в первую субботу, то значит его кто-то пригласил. Люди, которые были в первую субботу и слышали учение Иисуса Христа, и оно так их коснулось, так им они запало, что они решили пригласить этого человека. А если он даже и был в первую субботу, то опять-таки он слышал Иисуса Христа, и ему было дорого это общение, это слово касалось его, что он забыл о том, что у него рука сухая, что он бедный человек, он пришел второй раз, чтобы послушать, поучиться, послушай, что скажет Бог из книги «Дивной и святой». То есть его в первую очередь интересовало не исцеление его руки, а его в первую очередь интересовало встреча с Господом, послушать, поучиться. Братья мои и сестры, когда мы идем в Дом Божий, что мы желаем? Каковы наши мысли? Что мы, каковы наши желания? Что мы хотим? Когда мы молимся, что на первом месте стоит у нас, когда мы обращаемся к Богу? Материальные какие-то благополучия, или исцеление наших недугов, или болезни, или для нас самое важное – общение с Богом. И люди в этой же Корее в 4 часа шли для чего? Чтобы молиться, чтобы общаться с Богом. Это самое ценное, это самое важное. Молитва – это наше общение с Богом. Я когда читаю эти книги, которые рассказывают нам о том, как католическая церковь издевалась и истязала и предавала смерти верующих людей, и как они себя вели перед смертью, это просто в моей голове не укладывается. За ним приходят для того, чтобы забрать его, потому что там сегодня на площади в обед уже разложены дрова, уже разложен форос, все, и этого человека должны сжечь там на костре, как еретика. А он тут говорит, знаете что, дайте мне 2 часа помолиться, и он уходит. И эти стражники слышат, как он молится за них, молится за эту церковь, молится за этих людей, которые делают то, чего они не понимают. И им стыдно становится. Им неловко становится. Вот этот человек не молится, Господи, избавь меня от этого. А для человека самое важное – это общение с Богом, как и для этого человека. Мы не знаем, как я уже сказал, то ли он был в прошлую субботу, то ли его кто-то пригласил, но, тем не менее, он пришел для того, чтобы послушать Слово Божие, для того, чтобы поучиться у ног Иисуса Христа. Как это важно, милые, как это хорошо, когда люди идут с радостью в Дом Божий, чтобы послушать, поучиться, и при этом они приглашают, зовут других, приходите для того, чтобы послушать Слово Его, чтобы поучиться. Когда люди интересуются, как это важно и как угодно, что они не только что-то желают просить, но для них самое важное – это Слово Божие. Как много приобрел этот человек, послушал тех людей, которые его пригласили. Я не думаю, что они ему обещали исцеление, но я думаю, что после этого этот человек был особенно благодарен Господу, благодарен этих людей, которые пригласили его, сказали, помните, как когда-то Давид говорит, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Как хорошо, когда вокруг нас есть такие люди, которые видят, замечают, которые знают нашу проблему. И они видели, что проблема Давида в том, что он печальный, что что-то его мучает. Проблема в том, что он теперь где-то вдали от Господа, он занят другими делами, может быть, государственными, может быть, еще какими-то делами. А ему говорит, Давид, иди в Дом Божий, иди послушай Слово Божие. Оно тебя утешит, оно тебя обрадует. И Давид вспомнил о том, что как он молился когда-то в юности, и он говорил, одного просил я у Господа, того только ищу. Помните, что он просил? Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни. Давид, ты же просил, а чего ж ты теперь, вместо того, чтобы в субботу быть в доме Божьем, чем ты занят? Пойдем с нами в дом Божий. И Давид говорит, возрадовался я. Вернулось ко мне вот это состояние, чувство удовлетворенности. Где? В Доме Божьем, у ног Иисуса Христа. Как много теряют сегодня верующие люди, как много теряют сегодня христиане в своей жизни, которые пропускают богослужение. Когда-то Иисус Христос после воскресения Своего явился ученикам. Они видели Его, они осязали Его, они слышали Его проповедь, Его слово слышали. И потом, что приходит один человек, и у них уже дисгармония, у них нет единства ни в словах, ни в мыслях. Почему? Потому что он сказал, а я не поверю. Помните, кто это сказал? Вот так и сегодня, милыми, так было во времена апостола, так и сегодня. Почему ропот, почему недовольство, почему нет единства и взаимопонимания? Потому что люди не знают Слова Божие, они не учатся, они считают, что они уже для них это все пройденный этап, они это давным-давно уже слышали, сколько раз можно читать один и тот же текст. Так вот, этот человек, который не посетил, один раз не посетил, он имел проблему. Он не мог быть в единомыслии со своими братьями. Он не мог быть в единомыслии со своими сотрудниками. Он не мог говорить с ними одно, то, о чем Павел молился. Когда-то Петр и Иоанн, помните, они шли в храм час молитвы девятый. Если вы знаете, они не жили в Иерусалиме, они галилеяне. Это далеко от Иерусалима по тем временам и по тем расстояниям. Но они дорожили этим, они дорожили, они ценили это. И вот они идут в храм, час молитвы девятый. Они, наверное, сделали объявление по всему Иерусалиму, что сегодня будет евангелизационное собрание. Они не планировали, они просто выполняли свой христианский долг, то, чем было наполнено их сознание. И они знали, что в это время их братья, их соотечественники, пусть там книжники, фарисеи, пусть первосвященники не верят, это их проблема. Но Бог сказал, там я буду открываться сынам Израилем. И они шли туда, потому что там Бог открывается. И смотрите, какой результат этого молитвенного посещения. 5000 человек уверовало. Если бы мы сегодня выполняли вот эти христианские требы, если бы мы сегодня жили вот этим словом и жили по Писанию, как учит нас Писание, не просто исполняли, старались, чтобы это Писание нами руководило, чтобы мы жили этим словом, я думаю, Бог бы и сегодня бы совершал бы великие чудеса. Итак, этот человек, имеющий сухую руку, посмотрите, он попал в центр внимания. Два взгляда пересеклось на этом человеке. Первый взгляд – это взгляд Господа Иисуса Христа. Он везде ходил для того, чтобы, как написано, «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Вот его взгляд на каждого человека. Помочь грешнику человеку, грешному человеку спастись. Но здесь и другой взгляд пересекался. Они не видели страдания этого человека. Их абсолютно не волновало, что этот человек не мог трудиться, как все остальные люди, потому что имел только одну руку. Вторая у него была совершенно бесполезная. Но они использовали этого человека, использовали для того, чтобы искусить нашего Господа. Вот как бывает, и это в синагоге, и это в Доме Божьем, это не где-то на улице. Третье, обращаю ваше внимание, на чудо исцеления. Итак, что происходит в синагоге? Фарисеи хорошо понимают ситуацию. Заметьте, что они знали, что здесь находится человек, имеющий сухую руку. Они уже везде все прошли, пронюхали. И вот он, самый благоприятный момент. А ну-ка мы сейчас подойдем к нему. Вы помните, как когда-то они взяли женщину, взятую при любодеянии, привели к Иисусу Христу? Какова цель была их? Они меньше всего беспокоились о этой бедной душе. В них была двойная цель. Ты знаешь, что Моисей повелел таких побивать камнями. Хорошо, если бы Христос сказал, ну побейте камнями, тогда бы они сказали, а где же то твое учение, которое ты проповедуешь о милосердии? Итак, каждый вопрос этих людей Иисусу Христу, он имел двойное значение для них. Что бы он ни ответил, они уже заранее знали, что он ответит. Если он ответит так, они тогда обвинят. Так или иначе, они бы его обвинили. Вот так точно и здесь. Они увидели, что здесь находится этот человек. И они знали, что Христос не может мимо пройти этого человека, потому что он пришел взыскать и спасти погибшие. И поэтому они опережают Христа, они задают вопрос ему. Главное, что здесь еще нету, этот человек где-то там в тени, он сидит в рядах, его основная масса людей его не видит. Они ему просто задают вопрос, чтобы поймать его. Как будто Христос не видел, что там сидел этот человек. Когда они задали вопрос, ему он тут же говорит, встань, чтобы все тебя увидели. Вот как получается. Для них это повод к обвинению. Их абсолютно не интересует судьба человека. Насколько жестоки и бесчувственны люди, пораженные грехом. Никакого сочувствия, никакого сострадания. Они хотят Христа посадить, поставить в тупик. А Христос знает, что говорит. Он им не подотчетен, они ему подотчетны. И тогда он говорит этому человеку, встань, выйди на средину. Это Евангелие Луки, 6 глава, 8 стих. Встань, выйди. И вот всех внимание на этого человека. И тогда Христос их спрашивает, их, вы отвечайте мне. Смотрите, он и говорит, итак, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее, не вытащит? Так было? Конечно, куда им деваться? Они все это делали. И это в субботу. Вы это делаете. Так вот, он говорит, человек не сравним с овцой. Господь говорит, я пришел не для того, чтобы овец спасать, и козлов, и других животных. Я пришел взыскать и спасти погибшие человеку. Христос хочет сказать, что Бог так возлюбил мир, как Он говорил Никодиму в свое время, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, не овца, хотя две птички продаются за осарий, помните, говорил Господь, и ни одна из них не забыта у Бога, но у вас, Он говорит, и волосы на голове сочтены. Христос страдал не за животных, а за нас, за людей Господь страдал. И здесь двойной ответ. Кто может задать вопрос Богу, можно тебе это делать или нельзя? Бог не подотчетен им, но Он им показывает. Посмотрите, у вас нету никакого сочувствия. Овца и то для вас дороже, чем человек. И что Он тогда дальше делает? Смотрите. Он тогда говорит этому человеку, протяни руку твою. Он обращается к суду и к совести. Они уходят, они не могут, совесть их осуждает. Они в бешенстве уходят. Вот оно что. Те, которые привели женщину, оказались более благочестивыми. Совесть их осуждала, и они никто ни один камень не бросил. Вот оно как. Кто из вас без греха? Христос пришел взыскать и спасти погибшие, не овцу, а человека. И так Он говорит, протяни руку твою. И она стала здорова, как и другая. Четвертое, последнее, обращаю ваше внимание на последствия исцеления. Невероятная реакция, посмотрите. Исцеление привело этих людей в ярость. Они только вид подавали, что они заботятся о субботе. Так вот, они бесновались, потому что они были центром внимания всего народа. Они могли на улицах долго молиться, на площадях они такие одежды одевали, все тому подобное. Вот они любили, когда их называли учитель, учитель, и обращались к ним. А тут пришел какой-то плотник из Назарета и своими чудесами затмил их, оказалось. И притом его учение, как небо от земли, отличалось от учения книжников и фарисеев. Это действительно было учение человеколюбивое. Бог любит человека, и Он пришел, и Он это учение преподавал. Они не могли терпеть, и поэтому на самом деле они заботились не о субботе. Если бы в действительности они были искренни в своем заблуждении и заботились только о субботе, то было бы совершенно другое. Помните, как Христос когда-то сказал Нафанаилу: «Вот подлинно израильтянин, в ком нет лукавства». То есть, то, что он понимал, он так и говорил. А эти же люди, они вот эту идею о субботе, они только как ширма была, чтобы закрыть вот это свое невежество, свою ненависть, свои корыстные цели. Милыми, вот так оно бывает. Так есть и так будет, что есть множество людей, которые под видом борьбы за истину, под видом борьбы за правду, под видом борьбы за святость, за очищение, они делают свои гнусные дела. Как эти, они не считались ни с чем, ни с болезнью этого человека. У них было одно. Они, смотрите, вышли они оттуда, потому что они не могли быть со Христом. Они вышли, написано, что эти нечестивые не могут устоять там, в среде праведников, где праведник ходит. И они имели совещание. Какое? Они совещались, да, мы неправильно поступили, нам надо покаяться. Нет, они вышли, совещание, как бы погубить его, то убить его. Не можем дальше терпеть, все, вот оно, конец. И Господь наш, написано в 14 стихе, но Иисус узнал, удалился оттуда. Нет, он не из-за страха удалился. Нет, нет. Он только что их учил, он в 10 главе Матфея писал, когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Если не принимают здесь, отрисите прах с ног ваших, идите в другой. Почему он говорит Господь? Потому что отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели этому городу. Мы не знаем, в каком городе находился сейчас Христос. Это в Галилее было. Там было несколько городов, но самый большой из них – Капернаум. «До неба вознесшийся, – говорит Господь, – да, да низвергнися. Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели вот этим городам, потому что они отвергли Мессию, они отвергли спасение». Вот она, конфронтация. Когда вы будете читать Евангелие Луки, там вы увидите, что после того, как он исцелил, написано, они пришли в бешенство. Это такая ненависть. Это так их трясло, как тогда, помните, Стефан проповедовал, они с зубами скрежетали, не могли. Бешенство. Вот что происходит, когда соприкасаются вот эти две силы. Сила Божья с этой нечистой силой, бесовской. Она бежит, она не может быть вместе в общении. Итак, неверие невозможно победить. Христос сделал такое доброе дело, но это доброе дело еще больше увеличило пропасть между им и книжниками, и фарисеями. И однако Христос этим не смутился, Он продолжал свое дело. Нам нужно научиться делать дело Божье в любых условиях жизни, в какие бы мы ни попали, то ли семейные, то ли общественные, то ли государственные. Господь нас призвал на служение, и мы должны делать. И ничто не должно стоять между нами и Богом нашим, если мы в действительности получили от Бога призвание совершать то или иное дело. Будем молиться, чтобы Господь помог нам быть именно такими исполнителями, как это был Он. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.
Аминь. Владыко Божий, мы благодарим Тебя за Твое удивительное терпение, за Твое удивительное мужество, за Твое удивительное смирение, которое Ты проявил, будучи на этой земле. Господи, Тебя так унижали, ни во что ставили, презирали, а Ты совершал то дело, которое Тебе поручил Твой Небесный Отец. О, Господи! Как мы далеки еще от такого состояния, и поэтому сегодня мы просим, чтобы Ты помог нам научиться у Тебя именно от этих величественных качеств Твоих, Господи, совершать служение, невзирая ни на какие препятствия, ни на унижение, ни на оскорбление, ни на ропот, ни на недовольство. Господи, помоги нам в этом, чтобы мы не тратили время пустую на различные споры, разногласия и тому подобное, но чтобы наше время было посвящено именно проповеди Слова Твоего, которое Ты вручаешь нам. Благослови, Господи, также всех нас, находящихся здесь, и тех, кто отсутствует, я прошу Тебя, посети их также, где бы они ни находились. Напомни, Господи, им, где они должны быть в этот вечерний час. Ты наполни, Господи, им, их сознание именно этим вопросом. Мы просим вместе с Тролизы за этого человека. О, Господи, мы просим, чтобы Ты коснулся его и спас его. Ты можешь это сделать. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог также брату Пихаю сделать это дело, которое ему поручено, хотя и в трудных обстоятельствах его жизни. Услышь нас, благослови также сегодняшнюю предстоящую спевку. Господи, Ты сам даруй нам чувство единства и взаимопонимания к тому, чему будет нас наставлять и учить. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.